На скале на каменной площадке высоко над синим морем вырвали остатками динамита крепкую могилу. И светлым солнечным утром, когда еще вовсю распевали птицы, когда еще не просохла роса на тенистых полянках парка, весь лагерь пришел провожать Альку. Что-то там над могилой говорили, кого-то с ненавистью проклинали, в чем-то крепко клялись, но все это плохо слушала Надка. Она видела Карасикова, который стоял теперь не шелохнувшись. Вспомнила, что отец у Карасикова шахтер. Она видела Басова, но сегодня подпоясанного и причесанного Гейку, и вспомнила, что этот добрый Гейка был когда-то солдатом в арестантских ротах. Она увидела Владика, бледного и сдержанного настолько, что, казалось, никому нельзя было даже пальцем дотронуться до него сейчас, и подумала, что если когда-нибудь этот Владик по-настоящему вскинет винтовку, то ни пощады, ни промаха от него не будет. Потом она увидела Сергея. Он стоял неподвижно, как часовой у знамени. И только сейчас Надка разглядела, что лицо его спокойно, почти сурово, что сапоги вычищены, ремень подтянут, а на чистой гимнастерке привинчен военный орден. Тут Надку тихонько позвали и сказали, что башкирка Эмине бросилась на траву и очень крепко плачет. Потом все ушли. Остались только Сергей, Гейка, дежурное звено из первого отряда и четверо рабочих. Они навалили груду тяжелых камней, пробили отверстие, крепко залили цементом, забросали бугор цветами. И поставили над могилой большой красный флаг. В тот же день Сергей получил телеграмму. Он зашел к себе и стал собираться. Он уложил весь свой несложный багаж, но когда подошел к письменному столу, чтобы собрать бумаги, то не нашел там Алькиной фотографии. Он потер виски, припоминая, не брал ли он ее с собою. Заглянул даже в полевую сумку, но фотографии там не было. Голова работала нечетко, мысли как-то сбивались, разбегались, путались, и он не знал, на кого, на себя, на других ли сердиться. Он пошел к Надке. Надка укладывалась тоже. Алькина кровать с белой подушкой, с голубеньким одеялом стояла все еще нетронутой, как будто он бегал где-либо неподалеку, но его любимой картинки с краснозвездным всадником уже не было. — Завтра я уезжаю, Наташа, — сказал Сергей. — Меня вызвали. — И я тоже. Мы вместе поедем. Ты пить хочешь? Пей из графина. Теперь вода холодная. — Да, теперь вода холодная, — машинально повторил Сергей. — Ты у меня не была сегодня, Наташа? — Нет, не была. А что, Сережа? — Не знаю я, куда-то Алькина карточка со стола пропала. Может быть, сам сгоряча засунул. Не помню. Искал-искал, нету. «В Москве у меня еще есть?» — словно оправдываясь, добавил он, — «а здесь больше нету». В дверь заглянул вожатый Корчаганов, который весь день ловил Надку, чтобы за что-то ее выругать. Но, увидав Сергея, он понял, что сейчас, пожалуй, ни время и ни место. Он исчез, не сказав ни слова. Они решили ехать завтра рано утром машиной до Севастополя и оттуда на поезде в Москву. Последний раз обходила Надка шумный и отчаянный свой четвертый отряд. Еще не везде смолкли печальные разговоры, еще не у всех остыли заплаканные глаза, а уже исподволь, разбивая тишину, где-то рокотали барабаны. Уже рассевшись на бревнах, дружно и нестройно, как всегда, запевали свою песню октябрята. Уже успели Вася Бубякин и Карасиков снова поссориться и снова помириться. И уже перекликались голоса над берегом, аукали в парке и визжали под искристыми холодными душами. Надка зашла в прохладную палату. Там у окна стоял только один Владик. Она подошла к нему сзади, но он задумался и не слышал. Она заглянула ему через плечо и увидела, что он пристально разглядывает Алькину карточку. Владик отпрыгнул и крепко спрятал карточку за спину. «Зачем это?» — с укором спросила Надка. «Разве ты вор? Это нехорошо. Отдай назад, Владик!» «Вот скажи, что убьешь, и все равно не отдам!» Стиснув зубы, но спокойно, не повышая голоса, ответил Владик. И Надка поняла. «Правда, скажи ему, что убьют, и он не отдаст!» «Владик!» — ласково заговорила Надка, положив ему руку на плечо. «А ведь Алькиному отцу очень, очень больно. Ты отдай, отнеси. Он на тебя не рассердится». Тут губы у Владика запрыгали. Исчезла вызывающая нагловатая усмешка. Совсем по-ребячьи раскрылись и замигали его всегда прищуренные глаза, и он уже не крепко и неуверенно держал перед собой Алькину карточку. Голос его дрогнул, и непривычные крупные слезы покатились по его щекам. «Да, Надка», — беспомощным горячим полушепотом заговорил он, — «у отца, наверное, еще есть, он, наверное, еще достанет, а мне, а я ведь его больше никогда». Минутой позже, все еще собираясь выругать за что-то Надку, забежал вошатый Корчаганов и, разинув рот, остановился. Сидя на койке, прямо на чистом одеяле, крепко обнявшись, Владик Дашевский и Надка Шигалова плакали. Плакали открыто, громко, как маленькие глупые дети. Он постоял, тихонько на цыпочках вышел, и ему что-то захотелось выпить очень холодной воды. Провожать на дорогу прибежали многие. Уже в самую последнюю минуту, когда Сергей и Надка сели в машину, с огромной охапкой цветов примчался Владик, а за ним Йоська и Эмка. «Возьми, это ему и тебе», — отрывисто сказал Владик. «Да, бери, ты не думай, это я не украл. Мы пошли к Гейке, мы попросили садовника, мы сказали кому, и он дал. Возьми, возьми, прощай, Надка». Высоко с горы, взявшись за руки, бежали опоздавшие Вася Бубякин и Карасиков. Увидав, что им все равно не поспеть, они остановились, растерянно посмотрели друг на друга, потом замахали и закричали: «До свидания! До свидания!» Машина рявкнула, и Надка, приподнявшись, крикнула Васе Бубякину и Карасикову и всем этим хорошим ребятам, всему этому шумному зеленому лагерю: «До свидания! До свидания!» Машина плавно покатила вниз. Огибая лагерь, она помчалась к берегу, потом пошла в гору. Здесь, как будто бы нарочно, шофер сбавил ход. Надка обернулась. Дул свежий ветер. Он со свистом пролетал мимо ушей, пенил голубые волны и ласково трепал ярко-красное полотнище флага, который стройно высился над лагерем, над крепкой скалой, над гордою Алькиной могилой. В ту светлую осень крепко пахло грозами, войнами и цементом новостроек. Поезд мчался через Севаж гнилое море, и, глядя на его серые гиблые волны, Надка вспомнила, что где-то вот здесь, в 20-м, был убит и похоронен их сосед, один веселый сапожник, который перед тем, как уйти на фронт, выкинул из дома иконы, назвал белобрысую дочку Маньку Всемирой и, добродушно улыбаясь, лихо затопал на вокзал с тем, чтобы никогда домой не вернуться. И Надка подумала, что домика того давно уже нет, а на всем этом квартале выстроили учебный комбинат и водонапорную башню, а Маньку Всемиру никто никогда таким чудным именем не звал и не зовет, а зовут ее просто Мира или Мирка, и она уже теперь металлург-лаборантка, и у нее недавно родился сын, такой же белобрысый Пашка. «А все-таки где же Алька видел Марицу?» — неожиданно обернувшись к Сергею, спросила Надка. «Он видел ее 1,5 года назад, Наташа. Тогда Марица бежала из тюрьмы. Она бросилась в Днестр и поплыла к советской границе. Ее ранили, но она все-таки доплыла до берега. Потом она лежала в больнице в Молдавии. Была уже ночь, когда мы приехали в Балту, но Марица не хотела ждать до утра, Нас пропустили к ней ночью. Алька у нее спросил, тебя пулей пробило? Она ответила, да, пулей. Почему же ты смеешься? Разве тебе не больно? Нет, Алька, от пули всегда больно. Это я тебя люблю. Он насупился, присел поближе и потрогал ее косы. Ладно, ладно, и мы их пробьем тоже. А почему Алька говорил, что это тайна? Марицу тогда Румыния в Болгарии искала. И мы подумали, пусть ищет. Никому и не говорили. А потом? А потом она уехала в Чехословакию и оттуда опять пробралась к себе в Румынию. Вот тебе и все, Наташа. Поезд мчался через степи Таврии. Рыжими громадами возвышались над равниной хлебные стога. Сторожевыми башнями торчали элеваторы, и к ним со всех сторон бежали машины, тянулись подводы, телеги, арбы, груженные свежим пахучим зерном. На каждой большой станции бросались за встречными газетами. Газет не хватало, пропуская привычные сводки, цифры, отчеты, внимательно вчитывались в те строки, где говорилось о тяжелых военных тучах, о раскатах орудийных взрывов, которые слышались все яснее и яснее у одной из далеких-далеких границ. Надка отложила газету. Поезд мчался теперь уже через могучий Донбасс. Там бушевало пламя, шипели коксовые печи, грохотали подъемники и экскаваторы. И росли-росли озаренные прожекторами вышки шахт, фабричные корпуса, целые города, еще сырые, серые, пахнущие дымом, известью и цементом. — Сережа, — сказала тогда Надка, присаживаясь рядом и тихонько сжимая его руку, — ведь это же правда, что наша Красная Армия не самая слабая в мире. Он улыбнулся и ласково погладил ее по голове. На вокзале их встретил сам Шигалов. Столкнувшись с Сергеем, он остановился и нахмурился. Удивленный Сергей и сам стоял, глядя Шигалову прямо в лицо и чему-то улыбаясь. — Постой! Как это? — трогая Сергея за рукав, пробормотал Шигалов. — Сережка, Ганин! — воскликнул он вдруг. И, хлопая Сергея по плечу, громко рассмеялся. — А я смотрю, кто это? Ты откуда? Куда? — Мы вместе приехали. — А ты его знаешь? — обрадовалась Надка. — Мы вместе приехали. Я тебе, дядя, потом расскажу. У тебя машина? Мы вместе поедем. — Поедем, поедем, — согласился Шигалов. — Только мне сейчас прямо в штаб. Я вас развезу, а вечером он обязательно ко мне. Ну, что же ты молчишь? — Слов нету, — ответил Сергей. — А к вечеру, Шигалов, я все припомню. — А Балту вспомнишь? Молдавию вспомнишь? Дядя перебила сразу насторожившаяся Надка. — Идем, дядя, где машина? Надка сидела посередине, а Шигалов весело расспрашивал Сергея. — Ну, как ты? Конечно, жена есть, дети. Дядя, дергая его за рукав, перебила Надка. — Ты мне шпорой прямо по ноге двинул. — Как это? — удивился Шигалов. Твои ноги вон где, а мои шпоры вот они. Не сейчас, — смутилась Надка, — это еще когда мы в машину садились. Так неужели не женат? — продолжал Шигалов и рассмеялся. А помнишь, как в Бессарабии однажды мы на беженский табор наткнулись? И была там одна такая девчонка, темноглазая, чернокосая. Дядя, — почти испуганно вскрикнула Надка, — это была... Она запнулась. Это была такая же машина, на которой мы в прошлый раз с тобой ехали. — И что ты, шальная, не даешь с человеком слова сказать? — возмутился Шигалов. — То ей шпорами, то ей машина. Та же самая машина, — с досадой ответил он. — Ну вот мы и приехали. Слезай. Ты обязательно заходи сегодня или завтра вечером, — обернулся он к Сергею. — А то я на днях и сам в командировку уеду. Дела, брат. Уже тише добавил он, — серьезные дела. Так и норовят нас слопать. Да гляди, подавятся. К вечеру позвонил Шигалов и сказал, что он сегодня вернется только поздно ночью. Через полчаса позвонил Сергей и предупредил, что сегодня он быть никак не может и постарается прийти завтра. Наутро Надка проснулась только в 10. И ей сказали, что дядя уже уехал, но обязательно обещал вернуться пораньше. Это очень опечалило Натку. До 4 часов Натка ждала звонка, но потом у нее заболела голова, и она вышла на улицу. Незаметно она зашла в Александровский парк. Вечер был светлый, прохладный, в парке было тихо, под ногами шуршали сухие листья и пахло сырою рябиной. У газетных киосков стояли нетерпеливые очереди. Люди поспешно разворачивали газетные листы и жадно читали последние известия о событиях на Дальнем Востоке. События были тревожные. «Скорей надо за дело», — опуская газету, подумала Натка. «Домой ли, в Таджикистан ли, все равно, всюду работа, нужная и важная». И Натка опять вспомнила Алькину военную тайну. «Отчего бились с Красной армией 40 царей да 40 королей? Бились-бились, да только сами разбились». «Это давно бились», — подумала Натка, — «а пусть попробуют теперь, или пусть подождут еще, пока подрастут Владик, Толька, Йоська, Баранкин и еще тысячи и миллионы таких же ребят. Надо работать», — думала Натка, — «надо их беречь, чтобы они учились еще лучше, чтобы они любили свою страну еще больше. И это будет наша самая верная, самая крепкая военная тайна, которую пусть разгадывает кто хочет». Когда она вернулась домой, ей сказали, что без нее заходил Сергей. Она бросилась к столу и нашла записку. «Наташа», — писал Сергей, — «сегодня я уезжаю на Дальний Восток. Горячее спасибо тебе за Альку, за себя, за все». Тут же на столе лежала фотография. На ней звонко и приветливо смеялись обнявшиеся Алька и Марица Маргулис. И тогда ей вдруг очень захотелось еще раз повидать Сергея. Она подошла к телефону и узнала, что курьерский поезд на Дальний Восток уходит в 7:30. У нее оставалось еще 1.5 часа. Она представила себе огромный шумный вокзал, где все суетятся, спешат, провожают, прощаются, и только Сергей, совсем один, без Марицы, без Альки, стоит молчаливый, вероятно, угрюмый, и ждет, когда, наконец, загудит паровоз, дрогнут вагоны, и поезд двинется в этот очень далекий путь. Она быстро вышла из дому и вскочила в трамвай. На вокзале, перебегая из зала в зал, она пристально оглядывала всех окружающих, но Сергея не могла найти нигде. Отчаявшись, она, наконец, в третий раз остановилась в буфете, не зная, где искать и что думать. Вдруг совсем нечаянно за крайним столиком, за которым негромко разговаривали какие-то отъезжающие военные, она увидала Сергея. Он был в форме командира инженерных войск, его товарищи тоже. Но что поразило Натку, это то, что он был не угрюмый, не молчаливый и вовсе не одинокий. Слегка наклонившись, он внимательно и серьезно слушал то, что в полголоса ему говорили. Вот он, с чем-то не соглашаясь, покачал головой, а вот улыбнулся, вытер лоб и поправил ремень полевой сумки. «Сережа!» — негромко позвала его Натка. Он обернулся, сразу же встал, быстро сказал что-то своим товарищам и, крепко обрадованный, пошел ей навстречу. «Ну вот», — сказал он, сжимая ее руку и почему-то виновато улыбаясь, — «ну вот, Наташа, ты видишь теперь, как оно все вышло». На перроне разговаривали они мало. Сбивали гул, шум, гудки, толпа и музыка, провожавшая какую-то делегацию. Что-то хотелось обоим напоследок вспомнить и сказать, но каждый из них чувствовал, что начинать лучше и не надо. Но когда они крепко расцеловались, и Сергей уже изнутри вагона подошел к окну, Натке вдруг захотелось напоследок крикнуть ему что-нибудь крепкое и теплое. Но стекло было толстое, но уже заревел гудок, но слова не подвертывались, и, глядя на него, она только успела совсем по-алькиному поднять и опустить руку, точно отдавая салют чему-то такому, чего кроме них двоих никто не видел. И он ее понял и наклонил голову. Натка вышла на площадь и, не дожидаясь трамвая, потихоньку пошла пешком. Вокруг нее звенела и сверкала Москва. Совсем рядом с ней проносились через площадь глазастые автомобили, тяжелые грузовики, гремящие трамваи, пыльные автобусы, но они не задевали и как будто бы берегли Натку, потому что она шла и думала о самом важном. А она думала о том, что вот и прошло детство, и много дорог открыто. Летчики летят высокими путями, капитаны плывут синими морями, плотники заколачивают крепкие гвозди, а у Сергея на ремне сбоку повис наган. Но она теперь не завидовала никому, она теперь по-иному понимала холодноватый взгляд Владика, горячие поступки Йоськи и смелые нерусские глаза погибшего Альки. И она знала, что все на своих местах, и она на своем месте тоже. И от этого сразу же ей стало спокойно и радостно. Незаметно для себя она свернула в какой-то совсем незнакомый переулок, только потому, что туда прошел с песнью возвращающийся из караула дружный красноармейский взвод. Мельком заглянула Натка в незавешенное окошко низенького домика и увидала, как старая бабка, нацепив радионаушники, внимательно слушает и отчаянно грозит рукой догадливому малышу, который смело лезет на стол к сахарнице. Тут Натка услышала тяжелый удар и, завернув за угол, увидала покрытую облаками мутной пыли целую гору обломков только что разрушенной дряхлой часовенки. Когда тяжелое известковое облако разошлось, позади глухого пустыря засверкал перед Наткой совсем еще новый, удивительно светлый дворец. У подъезда этого дворца стояли три товарища с винтовками и поджидали веселую девчонку, которая уже бежала к ним, на скаку подбрасывая большой кожаный мяч. Натка спросила у них дорогу. Крупная капля дождя упала ей на лицо, но она не заметила этого и, тихонько улыбаясь, пошла дальше. Пробегал мимо нее мальчик, заглянул ей в лицо, рассмеялся и убежал. 1934 год. Повесть Аркадия Гайдара «Военная тайна» озвучена на сайте myaudiolib.ru Надеждой Проквой.